Издательство АСТ, Ольга Борисова. «Как жить с пограничным расстройством. Путешествие во тьме». Предисловие. Эта аудиокнига создана через мою боль. Лет 6-7 назад мы шли с дочкой, и на тот момент не было диагноза, не было понимания, что делать, и опускались руки. И я подумала, мне так трудно, что я делаю не так? Я хочу поделиться этим. Об этом невозможно молчать. Я ходила с дочкой по врачам, искала ответ в интернете, обращалась к Богу, чтобы хоть где-то найти ответы и обрести опору. Теперь я знаю, этот диагноз дочери сделал меня почти несгибаемой, но хрупкой. Принято считать, что пограничное расстройство личности связано с воспитанием, и родители напрямую на это влияют. Я столкнулась с осуждением от общества, непониманием от родных, а главное, со стихией под названием «пограничное расстройство личности». И большинство людей, так же, как и я, блуждают в темноте и ищут ответ на вопрос: что же делать, если твой близкий, ребенок, партнер, подруга, друг имеет такой диагноз? Считать ли это болезнью, слабостью, безразличием к жизни, упрямством, капризами? Нет и еще раз нет. Состоянием души — да. Что делать? Принимать, любить вопреки, не терять надежду и предлагать помощь. Если хотите, это исповедь матери, которая ищет свет. Пролог. Давайте я расскажу вам, как обычно начинаются self-help аудиокниги. Автор рассказывает, как в его судьбе случилось нечто, разделившее жизнь на до и после. Желательно, чтобы это нечто было максимально шокирующим. Потери близкого, страшная авария, заболевание. Такие трудности делают историю сильнее, опыт героя-автора ценнее. Ведь он делится с нами откровениями, которые получил через боль, препятствия и страдания. Эти жемчужины прямо у нас в руках. Чтобы их получить, нам не нужно проделывать тот же тернистый путь. Достаточно просто прослушать аудиокнигу. Эта аудиокнига будет другой. У меня нет для вас героической истории. Нет козыря, который бы автоматически расположил вас ко мне. Ровно наоборот. Мой козырь заставляет некоторых людей от меня отворачиваться. Я психолог, который работает с психическими расстройствами. И 2 года назад я узнала, что у моей дочери пограничные расстройства личности. На этом моменте люди обычно отводят взгляд или слегка меняются в лице, изо всех сил пытаясь скрыть лихорадочный мыслительный процесс. Я могу догадаться, что происходит в их голове. Сапожник без сапог. Как она это допустила? Что это за психолог такой? Иногда люди даже не пытаются скрывать эти мысли. Последний раз, когда я ходила с дочкой в суд, судья прямым текстом выразил сомнение в моей компетентности как специалиста. Меня такие комментарии давно не ранят. Я все про себя знаю, как про мать и как про психолога. А еще я знаю, как работает психотерапия. Увы, невозможно быть психологом еще и за пределами кабинета. Тем более для людей, с которыми у тебя двойственные отношения. Именно поэтому психотерапевты не могут консультировать своих родственников, друзей или коллег. Да, человеческие слабости — накричать, поругаться, сделать неосторожное замечание — мне не чужды. Как мать я совершила множество ошибок, потому что родителям быть чертовски сложно. Неважно, психотерапевт ты или бухгалтер. Жаль, что люди часто забывают об этом и свою беспощадность к себе переносят на других. Им хочется быть идеальными супругами, работниками, родителями. И когда они видят, что другие позволили себе такими не быть, испытывают испепеляющее чувство несправедливости. Мне бы очень хотелось, чтобы люди были бережнее не столько ко мне, сколько к себе самим, потому что одно вытекает из другого. Я же давно поняла, что не смогу вернуться в прошлое и по-другому воспитать свою дочь. Я даже не уверена, что это бы что-то изменило, потому что на развитие пограничного расстройства личности влияют десятки факторов. мы еще поговорим о них в этой аудиокниге. Но то, что пограничное расстройство личности стало частью моей жизни, укрепило мое желание помогать другим. Таким же родителям, как и я. Таким же подросткам, как моя дочь. Так и появилась эта аудиокнига. Признаки пограничного расстройства можно обнаружить примерно с 10-13 лет. Оборачиваясь в прошлое, я понимаю, что заметить их могла и я. Но, как и многие родители, я списывала странности своего ребенка на плохой характер. Я думаю, что эта аудиокнига может помочь многим родителям вовремя заметить важные симптомы, а подросткам почувствовать себя видимыми и обратиться за помощью. Пограничное расстройство — это не блажь, избалованность или плохой характер. Это расстройство, которое приносит людям огромное количество эмоциональной боли. Именно она толкает подростков к суициду или селфхарму, а вовсе не желание привлечь внимание к себе или быть в тренде. Селфхарм — преднамеренное повреждение своего тела разными способами, о которых мы еще поговорим в этой аудиокниге. Мне важно прояснить это сразу, пока мы еще не отправились в наше путешествие по тьме. По некоторым исследованиям американских врачей, статистика суицидов среди пациентов с пограничными расстройствами личности достигает 10%. Но это, вероятно, очень заниженные цифры. Тысячи людей, особенно подростков, живут без диагноза. И без диагноза прерывают свою жизнь. Почему я делаю акцент на подростках? Именно среди них суицидальные риски максимально высоки. Осмелюсь сказать так. Если человек с пограничным расстройством личности сумел сохранить свою жизнь в подростковом возрасте, значит, он адаптировался к своему расстройству, и, скорее всего, он уже не убьет себя. Так происходит, потому что к 30-40 годам любое расстройство слабеет. Люди привыкают с собой жить. Они знают о себе гораздо больше, чем в 15. В 15 нас пугает все: будущее, меняющееся тело, родители, учителя, одноклассники, отношения. К 40 годам все это знакомо, пережито, а лимбическая система мозга, та, что отвечает за эмоции, работает совсем по-другому. Но это не значит, что терапия и эта аудиокнига таким людям уже не нужна. Даже в 40 лет не поздно начать получать навыки, которые помогут регулировать себя, строить крепкие отношения с окружающими и избавиться от зависимостей. Еще одного важного — и частого симптома пограничного расстройства личности. При полноценной психотерапии с применением навыков самопомощи и соблюдением несложных рекомендаций любой человек с пограничным расстройством личности может выйти в стойкую ремиссию и жить полноценную жизнь. Каждый год я помогаю десяткам пациентов это сделать. Надеюсь, у меня получится помочь и вам. Неважно, сколько вам лет, и подозреваете ли вы пограничное расстройство личности у себя, ребенка, родственника, друга или партнера? Один из важнейших симптомов пограничного расстройства личности — это чувство пустоты и одиночества. Одна моя давняя клиентка может написать мне ночью: «Помогите, меня накрыла тьма». Тьма, пустота, бездна, дыра, воронка внутри. Люди описывают это по-разному, но говорят они об одном и том же. Для человека с пограничным расстройством личности именно эта темнота — источник большого, глубокого и экзистенциального страдания. А для окружающих людей вокруг — это слепая зона, пучина, в которую не хочется и страшно заглядывать. В этой аудиокниге мы возьмем фонарик и изучим это темное пространство вместе, комната за комнатой, чтобы разобраться и понять, как же они живут, эти люди без кожи. Коридор. Путь в темноту. Как все начиналось. Мы сидели в приемном покое городской психиатрической больницы. Я и дочка, которую только что привезли на скорой. Я вызвала врачей, потому что больше не вывозила ярость и агрессию. Где-то там, на Васильевском, в нашей комнате коммунальной квартиры, все еще бродили тени представителей органов, опеки, социального приюта. И сейчас я испытывала ужас. Меня трясло от чувства неопределенности. Я сдала своего ребенка в психушку. Сама. Говорят, что если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Я скажу иначе. Если Бог хочет наказать человека, он лишает разума твоего близкого. С дочкой беседует усталый врач в мятом халате. Они сидят за столом друг против друга, а я изучаю это унылое помещение. Слева от меня две комнаты без дверей. Заглядываю, помывочный и туалет. Без дверей. Конечно, это сделано в целях безопасности, чтобы человек не причинил себе вреда. Но как же унизительно. По холлу ходит женщина средних лет с ярко-рыжими, растрепанными волосами и в старом байковом больничном халате. Она явно чем-то взволнована. Мужик сидит в углу, схватившись за голову, бормочет бессвязные слова. Передо мной дверь. За решеткой темный длинный коридор. Дочь отпустили, и я растерялась еще больше. Что мне делать с агрессивным подростком? Мы выходим на улицу, а там лето. Дочь с вызовом смотрит на меня. Ну что, получилось сдать в психушку? Но присмирела. Она испугалась, что действительно там окажется. Врач поговорил с ней. Предложил госпитализироваться, а она отказалась. Закон о психиатрической помощи гласит, человека можно госпитализировать в психиатрический стационар без его активного согласия только в трех случаях. Если он наносит вред себе, причиняет вред другим или считается беспомощным. А я все думаю про этот темный, страшный коридор. И мне так хочется туда зайти. Я возвращаюсь на следующий день и беру вас с собой. Фотоальбом «Генетика». В этом неизведанном темном пространстве пахнет сыростью, старостью и пылью. Я несколько мгновений стою на пороге, испытывая трепет. Много раз я оказывалась здесь благодаря своим пациентам. Они описывали это место и помогали мне мысленно в него перенестись. Но я еще никогда не оказывалась в нем сама. И все рассказы о том, как здесь страшно, разом обрушиваются на меня и вызывают легкую щекотку в груди. Я давлю большим пальцем на кнопку, и пространство озаряется светом от фонарика. Глазам нужно время, чтобы привыкнуть к резкому свету, и я несколько раз моргаю, осматриваюсь и понимаю, что попала в старый, захламленный коридор, какие иногда можно встретить в многоквартирных домах. Здесь так много предметов, что сходу даже не разобрать, что для чего. Кажется, именно здесь все и начиналось. Поверх кипы вещей я вижу толстую книгу с обложкой из потрескавшейся кожи. Она покрыта толстым слоем пыли, и я подхожу, открываю ее и понимаю, что передо мной фотоальбом со старыми фотографиями. Некоторые из них черно-белые, другие цветные, с красными датами в левом нижнем углу. У меня тоже была мыльница, которая делала такие снимки. На одной фотографии люди улыбаются. Вот они, кажется, сидят в беседке перед блюдами с шашлыком, зеленью и нарезками. Фотография затемненная, но даже по этому нечеткому изображению я чувствую запах огня, лета и кинзы. На другом черно-белом снимке семья позирует перед фотокамерой. Все со спокойными лицами и опрятно одеты. Я смотрю снимок за снимком и понимаю, что передо мной не просто история одной семьи, а несколько поколений. Бабушки, дедушки, сестры, братья, дяди и тети. Это наша первая зацепка — семья. В развитии пограничного расстройства личности генетическая предрасположенность играет огромную роль. В 2011 году группа ученых провела исследование среди людей с установленным диагнозом пограничного расстройства личности и выяснила, что более чем в 14% случаев их близкие родственники имели пограничные черты или даже получили такой диагноз от психиатра. Другие исследователи и вовсе утверждают, что генетический фактор влияет на развитие расстройства примерно на 40%. Но не стоит думать, что наличие в жизни человека родственника с диагнозом предопределит его дальнейшую судьбу. Конечно, все расстройства развиваются от смешения разных факторов. Однако здесь важно понимать одну вещь. Если ребенка растит мать с пограничным расстройством личности, которая никогда не обращалась за помощью и не умеет регулировать себя, она так или иначе повышает риск развития расстройства у своего ребенка. Не только из-за генетики, просто ее собственное состояние не позволяет ей быть полноценным, любящим и внимательным родителем. Не подумайте, что я обвиняю таких мам. Я испытываю к ним огромное сопереживание. Растить ребенка, когда внутри постоянно бушует воронка темноты, это гораздо сложнее, чем может показаться со стороны. Жаль, что в нашей культуре многие все еще воспринимают такие сложности, как слабовольность, эгоизм и испорченность. Все это только усиливает ненависть к себе у людей, в которых этой ненависти и так предостаточно. Я откладываю фотоальбом и исследую глазами свалку старых и ненужных предметов, которые копились здесь годами. Мой взгляд выхватывают выцветшая больничная карточка с грязно-бордовой обложкой и посеревший от времени бинт. Я беру его в руки, погружаясь в собственные воспоминания. Больничная карта, травмы и биология. Недавно я вспомнила, как моя дочь упала и ударилась головой в 3 года. В этом возрасте травмы почти неизбежны. Родители меня поймут. Я помню тот день. Мы гуляли на детской площадке. Только что прошел дождь. Вита начала забираться на горку, поскользнулась на ступеньках и упала лицом вниз. Как же я испугалась! Удивительно, но я вспомнила эту историю совсем недавно, когда мне в личное сообщение прилетел очередной нелестный комментарий про мои качества как психолога. «Как это? Вы психолог, и у вас такая дочь?» Я начала терпеливо отвечать человеку, что за развитие пограничного расстройства личности отвечает множество факторов, в том числе и травмы головы, которые затрагивают лимбический отдел мозга, тот самый, что отвечает за регуляцию эмоций. Тогда-то у меня перед глазами и встала эта сцена. На самом деле, немногие знают, что травмы головы — это тоже один из факторов возможного развития пограничного расстройства, как и ранние инфекционные заболевания и тяжелые протекания беременности. Пограничное расстройство возникает не только из-за деструктивных ранних отношений и социальной среды. Но почему биология имеет такое большое значение для развития нашей психики? Все просто. Механические повреждения и некоторые инфекции напрямую влияют на наш мозг. Вспомните картинки из школьных учебников. Между отделами нашего мозга есть оболочки, прямо как в дольках апельсина или грейпфрута. Именно они и повреждаются во время тяжелых инфекционных заболеваний вроде менингита. По сути, именно это и имели в виду наши бабушки, когда говорили: «Надень шапку, не то дурачком станешь». Пусть и выражение они выбрали не самое корректное и бережное. Поэтому, когда ко мне на прием приходят родители подростков, мне приходится ненадолго превратиться во врача-педиатра. Я детально расспрашиваю мам о том, как протекала их беременность, болели ли они чем-то в этот период, не переносил ли ребенок раннюю травму. Например, часто вскрывается, что у детей была асфиксия, обвитие пуповиной во время родов. К слову, научно доказано, что мозг пограничных пациентов выглядит не так, как мозг психически здорового человека. Если вы положите рядом друг с другом 2 таких МРТ-снимка, то увидите, что тепловые сигнатуры на них распределены по-разному. Например, у нас есть миндалевидное тело. Это примитивная часть мозга, которая регулирует страх и агрессию. Даже в комфортных и безопасных городах современности, где мы преимущественно живем, это важный инструмент выживания. Он может спасти вам жизнь, например, в случае нападения в темной подворотне. Что же узнали ученые? Оказывается, у пограничных пациентов миндалевидное тело заметно меньше, чем у других. У некоторых оно и вовсе почти атрофировалось. Но это не значит, что пограничные люди не испытывают страх или агрессию. Ровно наоборот. Чем меньше миндалевидное тело, тем выше риск его гиперактивности. Именно поэтому пограничные люди быстрее заводятся и дольше остывают, но об этом мы подробно поговорим во 2 разделе этой аудиокниги. Еще одна важная часть нашего мозга — гиппокамп. Он расположен сразу и в левом, и в правом полушарии мозга, а связан с долговременной и кратковременной памятью, пространственной ориентацией и эмоциональными реакциями. Когда информация о событии из окружающей среды передается через зрительную кору в наш мозг, именно гиппокамп принимает решение об эмоциональной реакции, например, приближение или избегание.